Глава 14. Походка силы. Суббота, 8 апреля 1962. «Смерть — это личность, Дон Хуан?» — спросил я, усаживаясь на крыльце. Во взгляде Дона Хуана отразилось замешательство. Он держал сумку с продуктами, которые я ему привез. Осторожно поставив ее на землю, он сел напротив меня. Я почувствовал воодушевление и объяснил, что меня интересует, является ли смерть личностью или выглядит как некое существо, когда наблюдает за воином во время его последнего танца. «Какая разница?» — спросил Дон Хуан. Я сказал, что меня впечатлил этот образ, поэтому мне интересно, каким образом Дон Хуан к нему пришел. Откуда он знает, что дело со смертью и последним танцем воина обстоит именно так? «Все очень просто», — ответил Дон Хуан. «Человек знания видит, и поэтому знает, что последний свидетель — смерть».
«Ты имеешь в виду, что сам видел последний танец воина?»
«Нет. Человек не может быть его свидетелем. Только смерть. Но я видел собственную смерть. Она наблюдала за мной, и я танцевал перед ней, как будто умирая. В конце моего танца смерть не позвала меня и не указала ни в каком направлении. А избранное место не вздрогнуло, со мной прощаясь. То есть мое время на земле еще не было исчерпано, и я не умер. Просто тогда, когда это происходило, я обладал недостаточным количеством силы, поэтому мне не дано было понять предначертание моей смерти. И я верил в то, что умираю».
«Она была похожа на личность?
Смешной ты человек. Полагаешь, что, задавая вопросы, сможешь все понять? Я не думаю, что это тебе удастся. Но кто я такой, чтобы говорить наверняка? Смерть не похожа на личность. Скорее, это некое присутствие. Присутствие чего-то неопределенного. Можно выбрать разные способы говорить о ней. Можно сказать, что смерть — ничто, и в то же время смерть — это все. И то, и другое утверждение верны. Смерть становится тем, что ты хочешь в ней увидеть. Мне легко иметь дело с людьми. Поэтому для меня смерть — это личность. Кроме того, я склонен к мистификации. Поэтому смерть является мне с пустыми глазницами. Я могу смотреть сквозь них, как сквозь два окна. И в то же время они двигаются, как обычные глаза. Поэтому я могу сказать, что смерть пустыми глазницами смотрит на воина, исполняющего свой последний танец.
Но все это именно так только для тебя, Дон Хуан, или для любого воина?
Для любого воина, у которого есть танец силы, это именно так. И в то же время не так.
Смерть становится свидетелем последнего танца воина, но каждый воин видит смерть по-своему. Она может быть чем угодно. Птицей, светом, человеком, кустом, камнем, туманом или присутствием чего-то неизвестного. Образы смерти, созданные Доном Хуаном, растревожили меня. Я не мог подобрать слов для вопросов. Я даже начал заикаться. Дон Хуан с улыбкой смотрел на меня.
«Ну-ну, давай, давай», — подбодрил он.
Я спросил, зависит ли то, в каком виде воин воспринимает смерть, от его воспитания. В качестве примера я привел индейцев Юма и индейцев Яки. Сам я полагал, что именно воспитанием в значительной степени определяется то, как человек видит смерть.
«Воспитание не имеет никакого значения», — ответил он. «Все зависит от личной силы. Личность человека — это суммарный объем его личной силы. И только этим суммарным объемом определяется то, как он умирает».
«Что такое личная сила?»
«Личная сила — это чувство. Что-то вроде ощущения удачи или счастья. Можно назвать ее настроением. Личная сила человека и ее накопление никак не связаны с его происхождением. Я уже говорил, что воин — это охотник за силой. И я учу тебя тому, как на нее охотиться и как ее накапливать. И ты столкнулся с общей для нас всех проблемой — проблемой убежденности. Тебе необходимо твердо верить в то, что личная сила существует, что ее можно использовать и накапливать. Но убежденности в том, что все это именно так, у тебя до сих пор нет». Я сказал, что он все же своего добился и что ему удалось убедить меня настолько, насколько это вообще возможно. Он засмеялся. «Это не та убежденность, которую я имею в виду». 2-3 раза он мягко ударил меня кулаком по плечу и со смешком добавил: «Мне не нужны твои комплименты, ты же знаешь». Я почувствовал, что должен заверить его в своей абсолютной серьезности.
«Не сомневаюсь», — сказал он. «Но под убежденностью подразумевается способность к самостоятельным действиям. А для того, чтобы этого добиться, тебе предстоит еще предпринять усилия. Ты должен сделать еще очень и очень много. Ведь ты же только начал».
Он немного помолчал. На лице его отразилась безмятежность.
«Ты иногда до смешного напоминаешь мне меня самого», — продолжал он. «Я тоже не хотел становиться на путь воина. Я считал, что вся эта работа никому не нужна. Если нам все равно предстоит умереть, какая разница? Умереть воином или не воином?» Но я ошибался. Однако к этому заключению я должен был прийти самостоятельно. Только когда человек сам убеждается в том, что не прав и что разница невообразима, огромна, тогда он убежден. И дальше может продолжать самостоятельно. И даже самостоятельно стать человеком знания.
Я спросил, кого он называет человеком знания.
Он ответил: того, кто должным образом неуклонно преодолевает все трудности обучения. Все. Того, кто без спешки и медлительности идет как можно дальше по пути раскрытия тайн личной силы. Потом Дон Хуан сказал, что это не тема для обсуждения. Он сказал, что единственное, чем я должен интересоваться, это накопление личной силы.
«Но я не понимаю», — возразил я. «Мне действительно непонятно, к чему ты ведешь».
«Охота за силой — дело очень занятное и странное. Сначала идея, потом настройка, потом — бац! — случилось».
«Что случилось? Как именно?»
Дон Хуан встал и потянулся. Как обычно, все его суставы захрустели.
«Идем», — сказал он. «Впереди далекий путь».
«Но я о многом еще хочу тебя спросить», — попытался задержать его я. «Мы идем к месту силы», — сказал он, входя в дом. «Почему бы тебе не приберечь вопросы до того времени, когда мы туда придем? Там у нас, вероятно, будет возможность поговорить».
Я думал, что мы поедем на машине, поэтому встал и направился к ней. Но Дон Хуан позвал меня в дом и велел взять сетку с флягами. Пока я собирал сетку, он вышел и стоял, ожидая меня на краю заросли чиппараля за домом.
«Нужно торопиться», — сказал он. Мы шли на запад и около 3 часов дня добрались до отрогов гор Сьерра-Мадре. День стоял теплый, но во второй его половине задул прохладный ветер. Дон Хуан сел на камень и пригласил меня сделать то же самое.
«Чем мы займемся на сей раз, Дон Хуан?»
«Ты прекрасно знаешь. Мы будем охотиться за силой».
«Да, я знаю, но что конкретно мы будем делать?»
«Ты знаешь, что я не имею ни малейшего представления».
«Уж не хочешь ли ты сказать, что никогда не имеешь никакого плана действий?»
«Охота за силой — непонятная штука», — сказал он. «В ней не может быть никакого предварительного плана. В принципе, не может быть. И это делает ее особенно захватывающей. Но действует воин так, словно у него есть план, потому что доверяет своей личной силе. Он твердо уверен в том, что она направит его действия в правильное русло».
Я ответил, что его утверждение в некотором смысле противоречиво. Если воин уже обладает личной силой, к чему ему еще на нее охотиться?
Дун Хуан с притворным недоумением поднял брови.
«Ты охотишься за личной силой», — объяснил он, — «а я воин, который ей уже обладает. Ты спросил, есть ли у меня план, а я ответил, что доверяю своей личной силе и что она направит меня, поэтому никакой план мне не нужен». Немного посидев молча, мы отправились дальше. Склоны были очень крутыми. Подъем давался мне с трудом. Я устал, а выносливости Дона Хуана, казалось, не было предела. Он не бежал и не торопился, он шел ровно и неутомимо. Я заметил, что он совсем не потел. Он не вспотел даже после подъема на особенно высокий и почти отвесный склон. Когда я взобрался наверх, он уже сидел там, ожидая меня. Я сел рядом, чувствуя, что сердце вот-вот выскочит из груди. Я лег на спину, и пот буквально ручьями заструился у меня со лба. Дон Хуан рассмеялся и принялся катать меня по земле туда-сюда. Это помогло мне восстановить дыхание. Я сказал, что его тренированность буквально внушает мне благоговение. «Я все время стараюсь привлечь к ней твое внимание», — сказал он.
«Ты совсем не стар, Дон Хуан?»
«Конечно, нет. И все время стараюсь, чтобы ты это заметил».
«Как ты это делаешь?»
«Я ничего не делаю. Мое тело хорошо себя чувствует, только и всего. Я очень хорошо к нему отношусь, и поэтому не вижу причин чувствовать, что устал или что мне не по себе. Секрет заключается не в том, что ты с собой делаешь, а в том, чего не делаешь». Я ждал разъяснений. Он вроде бы отдавал себе отчет в моей неспособности понять это заявление. Он улыбнулся и встал.
«Это место силы», — сообщил он. «Найди площадку для стоянки на этой вершине». Я принялся протестовать. Я хотел, чтобы он объяснил, чего мне не следует делать со своим телом. Он оборвал меня повелительным жестом и мягко произнес: «Прекрати болтовню. На этот раз от тебя требуется действие. Действия, направленные на то, чтобы измениться. Так что ищи место. Неважно, сколько времени тебе на это потребуется. Хоть вся ночь. Не имеет значения даже то, найдешь ты его или нет. Важно то, что ты будешь пытаться его найти». Я отложил письменные принадлежности и встал. Дон Хуан напомнил мне, как он обычно делал, когда просил найти место для отдыха, что нужно смотреть, не фокусируя глаз ни на чем, и прищуриваясь так, чтобы изображение было размытым. Я начал ходить по вершине холма, просматривая землю полуприкрытыми глазами. Дон Хуан шел в 1,5-2 метрах справа от меня и на пару шагов позади. Сначала я обошел вершину по периметру, намереваясь постепенно по спирали приблизиться к ее центру. Но как только я замкнул периметр, Дон Хуан меня остановил. Он сказал, что я иду на поводу у своего пристрастия к распорядкам и программам. Он добавил, что мне, конечно, удастся систематически покрыть всю площадь вершины, но при таком тупом методе подходящего места мне не отыскать ни за что. И еще он добавил, что отлично знает, где находится это место, поэтому никакие импровизации с моей стороны не пройдут. «Как же мне быть?» — спросил я. Дон Хуан заставил меня сесть. Потом сорвал с нескольких кустов по одному листу и дал листья мне. Он сказал, что я должен лечь на спину, расстегнуть ремень и положить листья на кожу в области пупка. Он следил за каждым моим движением и велел обеими руками прижать листья к телу. Затем велел закрыть глаза, предупредив, что если я хочу получить совершенный результат, то не должен ни отпускать листья, ни открывать глаз, ни пытаться сесть, когда он приведет мое тело в положение силы. Он схватил меня за правую подмышку и резко крутнул. У меня возникло непреодолимое желание посмотреть сквозь полуприкрытые веки, но Дон Хуан прикрыл мне глаза ладонью. Он приказал мне сосредоточиться только на ощущении тепла, которое будет исходить от листьев. Я немного полежал неподвижно. От листьев начало идти странное тепло. Сначала я почувствовал его ладонями. Потом тепло растеклось по животу и в конце концов залило все тело. Через несколько минут ступни буквально горели. Все это напоминало мне случаи, когда я болел с высокой температурой. Я сообщил Дону Хуану о неприятных ощущениях и о том, что хочу снять ботинки. Он сказал, что собирается помочь мне встать и что я не должен открывать глаза до тех пор, пока он не скажет. А перестать прижимать листья к животу можно будет только после того, как я найду подходящее место. Когда я уже стоял на ногах, он прошептал мне на ухо, чтобы я открыл глаза и начинал идти, но не по какому-либо плану, а позволив силе тянуть и направлять меня. Я принялся бесцельно бродить. Жар вызывал дискомфортные ощущения. Я решил, что у меня высокая температура, и принялся гадать, как Дон Хуану удалось этого добиться. Дон Хуан шел за мной. Вдруг он издал крик, который почти парализовал меня. Он со смехом объяснил, что резкие звуки отпугивают неприятных духов. Я прищурился и около получаса ходил туда-сюда. За это время дискомфорт сменился приятным теплом. Расхаживая вверх-вниз по холму у вершины, я ощутил легкость. Но в то же время я был несколько разочарован. Я почему-то ожидал, что обнаружу какой-либо визуальный феномен, но на периферии моего поля зрения ничего не происходило. Не было ни необычайных цветов, ни сверкания, ни темных масс.